Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
Добрый вечер, уважаемые телезрители, слушатели, читатели «Фонтанки». Сегодня 27 октября, пятница, и наша традиционная передача «Итоги недели» с Андреем Константиновым. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич.
Добрый день.
Андрей, начало уходящей недели было ознаменовано двумя беспрецедентными, на мой взгляд, событиями, которые касались средств массовой информации России. Они совершенно разные, но их объединяет только то, что это касалось СМИ. В понедельник некий человек под именем Борис Гриц ворвался в радиостанцию «Эхо Москвы» и полоснул ножом журналистку Татьяну Фелькенгауэр. Татьяна в больнице, мужчина задержан. И поначалу Следственный комитет выдвигал две версии, ну, как бы не совсем в здравом уме человек. Или вторая версия о том, что кто-то был специально, вот он был послан для того, чтобы вот отомстить или что-то такое. Но на сегодняшний момент версия осталась только одна, о том, что у человека Бориса не все с головой. Хотя появляются другие версии, либеральные журналисты сразу обвинили Кремль. В частности, Лариса Латынина написала о том, что вот нечего...
Юлия Латынина,
что нечего показывает по федеральным каналам такие фильмы типа «Спячие», что там тоже журналистку убили, и вот люди с не совсем нормальной психикой как бы так реагируют. Ну, а во вторник уже...
Давайте мы сначала с одним разберемся, так сказать, чтобы не... Иначе, как сказать, будем скакать с одного на другое.
Да.
Насколько я понимаю, вот этот вот человек, который напал на Татьяну Фелькенгауэр, он все-таки имеет двойное гражданство. То есть он имеет гражданство и российское, и израильское. И проживал последнее время в Израиле.
Так.
Если он живет в Израиле, то вот это, как либералы говорят, атмосфера ненависти, которая в России, значит, все покрыла, угу, она вроде бы не должна была задеть его, если только он, конечно, в Израиле не смотрит ночи напролет российские каналы телевизионные. Но если бы он это делал, его давно бы там поместили в дурдом. Потому что мне кажется, что в Израиле обращают внимание на такие вот отклонения от нормального, mm-hmm, значит, поведения. Mm-hmm. Вот. А его там, значит, не поместили. И поэтому мне кажется, что брызги от сериала «Спячие» до вот этого красавца, так сказать, не долетели или долетели в каком-нибудь ослабленном виде. И кроме того... Сериал «Спящие», о котором мы с вами, значит, здесь говорили, это не художественное произведение такой убойной силы, которое может сподвигнуть, пусть даже и сумасшайку явную такую, вот, на какие-то такие вот интересные телодвижения, скажем. Просто мне кажется, что либералы, они каждое лыко норовят в строку. В каком-то смысле это правильно с точки зрения тактики, но в каком-то смысле это и ошибка, потому что если вы уже все будете приплетать и подверстывать, то иногда это будет выглядеть не очень убедительно, а, проще говоря, смешно, потому, mm-hmm, что, ну, конечно, во всем виноват Кремль, но, знаете, когда вы не совсем такие вот корректные будете примеры приводить, это будет срабатывать немножко против вас. Угу. Ну, просто в силу того, что по здравому смыслу, а народ у нас все-таки, несмотря, что вот он является зрителем таких сериалов, как «Спящий», ну, в целом, трудовой народ, тяжело зарабатывая деньги, очень так вот прочно стоит на реальной земле, угу, и понимает, где некий такой пропагандистский аргумент, как в том анекдоте: «Ну, Клава, это ты все-таки уже со зла». да, значит, про минет-то ты зря, что я не умею, да, значит, когда две кумушки выясняли отношения в деревне. Так вот, касаемо того, манипулировал ли кто-то вот этим безумцем, который вступил, вернее, с ним вот это вот Фенкенгауэр вступила в телепатический контакт, так сказать, где и сексуально преследовала его, пока он не восстал, так сказать, как, значит, мятежный титан, и не решил похоронить вот это зло. Да? Дело в том, что манипулировать безумцами очень трудно. И это не очень получается даже у опытных психиатров. Безумец, он потому и безумец, что он всегда может что-то такое выкинуть. И да, мне рассказывали о том, что в интернете появились вот эти вот конспирологические версии о том, что задержали беднягу Фелтона. Неплохо было бы найти Миледи. Ну, помните, в «Трех мушкетерах» Миледичка, так сказать, моя любимая, она обработала, значит, этого придурка, и он Бекингема кинжалом заколол. А Миледи, она его вдохновляла, она читала стихи и, значит, декламировала, что «бросьте жертву в пасть вала, киньте мученицу львам, я из бездн там чего-то там восстала». Там, да. Но, понимаете, дело в том, что это художественное произведение. Замечательное, не имеющее никакого практически отношения к действительности. Вот, и Миледи Дюма придумал, хотя придумка замечательная совершенно. Вот, и если было бы так все просто, значит, подошел, закодировал, щелкнул, кто-то проснулся, кто-то в спячку впал, а кто-то пошел, кого-то зарезал, да? Но это не так. Это было бы в жизни так, была бы не жизнь, а какой-то сплошной фильм ужасов, да? А у нас другой жанр, да, у нас такое медленное, скучное и временами неприятное норвежское телевидение, да, по большей части.
Ну, завораживающее, длинное.
Хотя, да, вот временами это все взрывается такими вот какими-то неприятными петардами и так далее. Значит, глядя по фотографиям на гражданку, вот пострадавшую Фенкенгауэр, да, очень красивую девушку, совершенно понятно, что она может телепатически прийти в мозг и сексуально преследовать. И такой получиться может запросто. Да? Человек, он вот этот вот...
Гриц.
Его всю ночь безумец бедный, куда б стопы не направлял. За ним повсюду всадник медный с тяжелым грохотом скакал, да. Значит, вот вместо медного всадника была радиоведущая, так сказать, цеха Москвы.
Редактор заявил, что будет вооружать своих сотрудников.
Да-да-да, мы сейчас об этом поговорим. Это заявил Муратов, на самом деле, который, видимо, думает, что и к ним придут орды психопатов. Дима интересный такой парень. Вообще, когда об оружии начинают говорить гражданские люди, значит, я всегда, с одной стороны, улыбаюсь, с другой стороны, думаю, господи, ну, сейчас мы об этом поговорим. Угу. Дело в том, что, ну, вот, чтобы закрыть вопрос о этом происшествии, есть такой очень неглупый человек, Борщевский, который дал комментарий по поводу вот этого Бориса Грица. Так сказать, как оказалось, что у Борщевского и вот этого Бориса родители дружили, и, соответственно, тот как бы рос в каком-то смысле на его глазах. И он рассказал, что он в детстве был каким-то невероятно умным мальчиком, да, так сказать, который... Все олимпиады выигрывал, какие-то бешеные надежды подавал. В общем, гением был, да, таким, над которым носились, восторгались, там еще чего-то. Но у тех, кто в детстве был гением, очень часто бывает ужасная судьба. Это, знаете, вот была такая целая череда то поэтесса какая-нибудь, которая, с которой все бегают, когда ей 13 или 14.
То художница Надя Рушина.
То художница, которая там... А потом у них начинается. То спиваются, то из окошка выбрасываются, то еще что-то такое. Почему это происходит? А потому что слишком рано они выходят на некий свой жизненный пик. И потом как-то начинается спад, и они вдруг понимают к какому-то времени, что самое главное, вот они уже прошли, да, уже такого не будет, как вот, да, вот. В каком-то смысле такая же беда случилась с фигуристкой Лепницкой, вот, которая получила...
Да. Девочка-волчок.
Девочка-чудо, да, так сказать. Вот она получает безумную любовь, безумную известность, безумную медаль олимпийскую, да, а она совсем маленькая еще, да, а потом начинается некое такое вот осознание, что надо же продолжать идти вверх, а очень трудно продолжать идти вверх, если ты достиг уже какой-то большой высоты, да.
Олимпийская медаль.
Да, это вообще многие, да, так сказать, никогда не доходят до этой отметки. И начинается внутренняя какая-то ломка, а особенно если это тинейджер, если это подросток, если это ребенок, он еще же не понимает, да, вот что такое, почему такая тоска возникает, почему такая боль, почему такое отчаяние, почему кажется, что самое хорошее все уже было, да. И дальше начинают вот эти вот демоны в душе, да, так сказать, грызть друг друга. Очень трудно в этой ситуации остаться нормальным человеком, нормально учиться, нормально шутить, нормально выстраивать какие-то свои личные отношения, там еще чего-то. Да? Человек погружается в пучину не безумия еще, а предбезумия.
Терзаний таких.
Терзаний таких, там, ужасных каких-то. Да? И если это вовремя не заметить и не начать как-то с этим что-то делать, как-то профилактировать, как-то пытаться помочь, то вот с этими демонами человек может уйти и навсегда за некую грань, когда ему уже действительно начнут слышаться голоса, приходить видения, и жизнь станет абсолютно и совершенно невыносимой. Вот нечто подобное происходило по, так сказать, свидетельству знакомых с вот этим вот Борисом, да, который из чудесного мальчика, да, превратился в какую-то такую вот нелепую фигуру, которая не могла найти своего места, да, все время тосковала о покинутом рае, да, так сказать, о том вот времени, когда все было, да, значит, когда, ну, вот, да. И безумцы чем опасны, да? Они опасны тем, что вот у них меняется состояние, да? То они в ремиссии, да, так сказать, то они
в активной фазе.
Обострение какое-то получают. Обычно в межсезонье, так сказать, наступает у них какое-то беспокойство, да, там охота к перемене мест, значит. А главное, их терзают мечты. Вот этот Борис был неудачником в том смысле, да, что вот последние годы. Неудачников обычно не любят женщины, за исключением сестер и матерей. Вот. Если только какая-нибудь тоже такая некиксанутая на голову, которой вот она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним, да. Но таких вот мало, да, вот подвижниц, да, блаженных. И они начинают смотреть себе тех, кто мог бы быть парой какой-то, так сказать, но в случае удачного продолжения полета, да, они смотрят на там одну известную женщину, на другую известную женщину, на третью известную женщину и понимают, что вот и начинают терзаться, да, так сказать, терзаться от того, от несостоявшегося возможного обладания. Кроме того, публичные женщины, ничего плохого не вношу в это словосочетание, я под ними имею в виду тех, которые часто бывают в публичном пространстве. Да? Они вообще очень привлекают внимание всех, а в том числе и маниаков, так сказать, разных, и сексуальных в том числе. Вы знаете, не все знают, но у нас в агентстве было несколько случаев, когда мы так по-тихому занимались некоторыми историями, когда к нашим там телевизионным звездам повышенное какое-то внимание и так далее. И вы знаете, почти у каждой теледивы в своем шкафу хранятся такие неприятные скелеты, связанные с вот такого рода преследованиями. Вы не представляете, сколько мне приходилось выслушать таких вот душераздирающих mm-hmm. рассказов вот просто mm-hmm. от телеведущих, которые всех знают. То есть вот я хочу сказать, что корреспонденция по типу там «Дорогая Маша, мне ужасно нравится ваша грудь, а особенно левая», это не что-то такое вот выдающееся на нашем телевидении, это рутина. И это то, кстати говоря, над чем, как правило, смеются сами вот получательницы mm-hmm. такой корреспонденции. В курилках там где-то, так сказать, хохочут. Не относятся к этому серьезно. Да? А потом однажды вот этот милый сумасшедший, да, значит, он становится уже не просто тем, кто по почте, значит, какой-то пакостью занимается. Вот и наша замечательная Катерина, совершенно просто вообще, совершенно фантастическая женщина с чаем. Спасибо, Катюша. Вот. Вот сидела бы Катюша у нас постоянно в телевизоре. Я уверяю вас, значит,
Думаю, ей и здесь хватает.
Хотя и здесь хватает тоже. Потому что на каком-то творческом вечере однажды к ней и кинулся какой-то молодой человек и кинул. А вы та самая Катя, которая, вот, значит, Андрею Дмитриевичу чай приносит, да? И Катю это страшно веселило.
Ну да, теперь я понимаю, что зря веселилась.
В общем, нет, они бывают в основном-то безобидные, угу. но однажды какие-то из безобидных могут стать обидными. Угу. Вот. И, понимаете, в советские-то времена уродов таких очень хорошо профилактировали. Угу. Но вы помните, что на волне борьбы со всем коммунистическим один из таких очень раскрученных трендов этой борьбы была борьба с карательной психиатрией.
Да.
Советская карательная психиатрия, да, там, значит, да. руки
до
прочь.
До сих пор отголоски.
Да-да-да, руки прочь от шизоидов, так сказать. И на волне вот этого вот «размахай корыто бубен», значит, уничтожив всю карательную психиатрию, заодно и, значит, уничтожили зачастую и какую-то саму возможность, да, вообще вот с этими людьми хоть что-то делать. Я тоже mm-hmm. с этим сталкивался, когда, это вам, наверное, вы не поверите, но когда даже просто буйные, которые, ну, там, на людей бросаются, их хрен упечешь в дурку. Ну, потому что это оказывается настолько сложно сейчас, это не такое простое дело, как кажется создателям сериалов на канале «Россия». Там у них чуть что не так, сестру Арнгольц какую-нибудь в дурку прячут, так сказать, сумасшедший олигарх, муженек, и все. Но я вам хочу сказать, что это...
В
жизни все гораздо сложнее, да, и это... Ну, там такое количество нужно соблюсти разных процедур, и чтобы все согласны были, включая, понимаете, я не знаю, управляющие компании дома, в которой вы живете. Ну, я условно, конечно, говорю, но тем не менее, понимаете. Поэтому сейчас стало сложнее, да, вот, и жизнь стала сложнее, да, и... Наркотиков стало больше. Это тоже влияет все на состояние. И я хочу сказать, что просто на улицах наших городов, деревень и поселков стало гораздо больше каких-то абсолютно неадекватных людей.
Ну, как минимум, разговаривающих сами с собой.
Ну, они там с собой разговаривают, со звездами, с деревьями. Значит, они слышат голоса болот. Они приходят в редакции, вот особенно mm-hmm. в межсезонье, с разными интересными сообщениями о космических пришельцах, о президенте Ельцине, который летает на метле вдоль электрички, значит, приносит какие-то интересные записи. Угу. Колдун приходил к нам однажды в колпаке и с посохом, значит, я его с лестницы лично скидывал, он там проклинать нас пытался. Масса, так сказать. Угу. У нас одно время, ну, это давно уже было, когда мы... Значит, тут у нас такие разборки были небольшие, значит, с... Недопонимание такое у нас было определенное с прокуратурой. Так мы в рамках мстительности злобной своей, мы психов обучали, мы говорили, это вам не к нам, вам в прокуратуру надо. И специально их,
злой вы, Андрей
Дмитриевич. И специально инструктировали, что там сказать, чтобы никуда было не отвертеться, понимаете? Mm-hmm. Да, значит, пока там оттуда уже не поняли, что происходит, и стали говорить, там, ну, вы... Ну, так-то зачем, как бы, да, там между нами разные может быть, ну зачем же вы нас, нам всех психов-то отгружаете? Это же нечестно.
Они ваши.
Запрещенный прием. Вот, еще и подсказываете им, значит, как что написать. Вот про инопланетян и про вибрирующие токи. С вибрирующими токами один пришел, я поначалу его, ну, за нормального принял. Они же, они знаете, как интересно маскируются. Вот, и такие, нормальный человек, а потом бах, и так вдруг с ужасом понимаешь, что это, ну, реально шизофреник сидит, и у него в глазах плещется безумие, и он так по-доброму улыбается, ты думаешь, господи ты, боже мой, сейчас достанет топорик или еще что-нибудь, да, ну, абсолютный конченый шизоид, да. И...
Так как защититься от этих топориков?
А никак. То есть я хочу сказать, что, понимаете, нужно внимательно, во-первых, вот, ну, просто смотреть, не пытаться спорить как-то, да, и вот, ну, в крайнем случае направить в районную прокуратуру, там разберутся, вот.
И не вооружаться.
По поводу вооружения я сейчас скажу пару слов, да. Значит, вот девушки красивые особенно, да, они потенциальные жертвы этих вот людей, вот особенно если женщина публичная, да, вот ее где-то вот он увидел, запал и начинает вступать с ней... в ментальную коммуникацию. Это не наше явление, не российское, это, к сожалению, по всему миру. Разного рода извращенцы всех мастей, так сказать, тоже это, знаете, невелик секрет. Они там ублажают себя, глядя на любимых телеведущих, там посылают им потом, значит, письма, что они при этом какие оргазмы испытывали, там еще что-то. Это ужасно, но это вот наша часть, часть нашей жизни, как бы вот такого информационного, телевизионного, а теперь уже и интернет-мира. А раньше так преследовали актрис театральных, а потом актрис синема, понимаете, и так далее. Это не... Это даже не 20 века проблема, скажем так. Просто в 19 веке людей, ходящих в театр, было, например, в России существенно меньше, чем крестьян, которые работали на земле, и им некогда было, значит, вот в блудни в такие впадать, потому что тяжелый физический труд, он, в общем, как правило, не способствует бурному разлету фантазии. Знаете, когда надо сажать турнепс, вот, а уже заморозки или еще что-нибудь, да, тебе, в общем, не до Тани Финкельгауэр, которая, значит, телепатически стучится к тебе, тебе некогда ей дверцу открыть и впустить, да, чтобы эта ведьма туда залетела. Поэтому с этим моментом вот так. Защитить никак нельзя. Вы не представите к такого рода Татьянам круглосуточную охрану, потому что у девушек какая-то своя жизнь должна быть, да. Ну и вообще как-то это дорого, накладно, там еще чего-то и всякое разное. Да? Еще раз говорю, манипулировать такого рода людьми, ну это немножко такая вот литературщина какая-то, конспирология дурная, да, надо сказать, на самом деле, в плане того, что это редко. Они настолько нестабильны. Их не закреп... Это не торпеда, которую вот навел, и вот он пошел, так сказать, пошел туда к цели и так далее. У них сбои соскакивают, еще что-то такое, да, там. Заложить какие-то, конечно, можно, значит, в хулиганских лицелях, там, еще в каких-то, что вот корень твоих бед это вот там, но вы знаете, как-то, ну, я не слышал о том, чтобы такого рода вещи могли бы как-то раскрываться. Конечно, в свое время нас учили, там, как защищаться от гипноза вот, перед командировками на Ближний Восток. Но опять-таки, реально сталкиваться с этой проблемой, ну, почти не приходилось. Вот, и я всерьез не слышал о том, чтобы в практике спецслужб активно использовали загипнотизированных людей, которые куда-то идут, чего-то берут там, значит, и так далее. Это все-таки художественная литература в основном, потому что, ну, не буду врать, там есть вещи, которые я там просто могу не знать, но у меня скептическое к этому отношение. Поэтому, к сожалению, еще раз говорю, да, вот от них не помогает ни железный щит, ни медный лоб, теперь, что касается оружия. Значит, для любого гражданского человека лучшее оружие – это, прежде всего, хорошая реакция, это светлая голова, это наблюдательность, это умение контролировать пространство вокруг. То есть, значит, вы посматриваете вообще, да, потому что псих любой, он, как правило, выделяется, да, остановившись взглядом, так сказать, неряшливостью. Ну, вот он какой-то такой вот необычненький, да, вот. И не надо бояться там подойти и сказать, что вы тут делаете там. Они вот теряются от такого рода вещей. Вот. Что можно использовать в качестве оружия, если сильно страшно, так сказать, если вы думаете, что вы можете быть объектом сексуального вожделения для психов всех времен и народов? Я категорически против того, чтобы гражданским людям давать огнестрельное оружие. Просто в силу того, что для его использования и применения, это, кстати, разные вещи, значит, использовать огнестрельное оружие можно, например, чтобы пробку открыть у пивной бутылки, да? А применение – это уже другая немножко история. Так вот, для этого нужен навык и психологическая готовность выстрелить первым в человека, да, который, как вам кажется, да, может причинить вам вред. Потому что если уже после того, как он что-то сделает, ну, уже можно и, как говорится, не успеть. Да, там, вот у Тани Финкельгауэр там вроде 4 миллиметра. Да, и могу, ну, дилетант, слава богу, ну, потому да. что, в принципе, человека-то убить не так уж сложно. На самом деле и сложно, и просто, но если уж ты собрался там горло резать, то, в общем, в этом плане можно вот шариковой ручкой убить. Нож для этого не обязателен. Да? Если сильно вам хочется, я могу показать, куда
не надо.
Ткнуть. Вот, и, да. Так вот, мне кажется, что большинство гражданских людей, они этим оружием больше вреда нанесут сами себе. Они себе выстрелят в ногу, потому что будут вытаскивать из кобуры и одновременно жать на спусковую скобу. Они будут держать взведенным оружие в кобуре. Они, значит, пальнут в кого-то из своих, потому что начнут трясун рука, вот это все. Да? Потому что, понимаете, стресс, как вам сказать, я много раз видел, как офицеры, да, на стрельбах такие штуки отмачивали с оружием, да, значит, что вот просто челюсть отпадает. Люди подготовленные, да, которые там, ну, вот, и все равно периодически то обернуться со стволом, понимаете, на кого-то, то еще чего-то, понимаете, то контрольный спуск не произведут. Человек есть человек, да, и даже офицеры бывают разные, да, вы понимаете, и обезьяна-то с дерева падает. Что касается лиц гражданских, которые боятся оружия по определению, наделяют его какими-то, бог его знает, волшебными, магическими и ужасными свойствами. Да, ну, вы, собственно, Галина Александровна, имели, по-моему, печальный опыт, когда к вам кто-то пытался, значит, пристать, и вы, мне помнится, используя баллончик газовый, газом-то плеснули себе в лицо, да?
Ну, по так, ветру причем.
Да, причем по ветру. Ну, перепутали, я же понимаю, как бы, да.
Нет, я проверила, потому что мужик был очень подозрительный.
Да, ну, в итоге чихали вы долго, как я понимаю, да? И глаза слезились. Ну, вот что сказать. Вот, собственно, это иллюстрация, да? А было бы у вас в руках огнестрельное оружие, и что бы было, а вокруг тоже какие-то люди, понимаете, рука-то, она, ствол-то когда начинает вибрировать, потому что адреналин выплескивается в кровь, да? И так вот чуть-чуть ствол повело, вот, и пулю получил не насильник, маньяк, садист и убийца, а девочка Маша, которая решила цветочки полить в окне, ну и... А претензии все равно будут потом к вам. И вы можете рассказывать потом про маньяка, про того, про сего, про пятого, про десятого. Значит, кроме того, Муратов сгоряча, решив вооружать свою редакцию, а там вот ну, такой вот цирковой народ, типа Юли Латыниной, которые, значит, люди горячие, но порой какие-то такие забавные, да, Она меня поразила однажды в эфире Латынина фразой, что есть два народа, которые убийство полагают доблестью. Это палестинцы и эсэсовцы. Вот, я чуть не врезался, понимаете. Вот я считаю, что ну, такого рода...
Два народа.
Так сказать, людям не стоит давать шмайсер, потому что значит, много эсэсовцев, так сказать, отправят на тот свет. И главное, что, понимаете, к оружию нужна любовь и такое вот особое чувство, я вам скажу, к оружию должно быть. Я вот всегда хорошо стрелял, и до сих пор у меня это еще иногда получается, несмотря на то, что, ну вот, после Нового года тут, значит, пробовал, да, значит, и вроде как. Но я вам скажу так, я когда, например, после Йемена попал служить в Краснодарский специальный учебный центр, я сделал все, чтобы не получать оружие. Вот все, чтобы не получать оружие. Мне 2 года удавалось не получать оружие. Потому что, ну, во-первых, мне умные люди сказали, что оно так проще. Да. Потом, правда, в одну спецкомандировку меня, когда сказали, ты поедешь, я говорю, я не могу, у меня оружия нет. Они говорят, а ты, старший лейтенант, думаешь, что ты такой самый умный, да?
Понятно.
Мы тебе выпишем разрешение на пистолет другого старшего лейтенанта, поэтому...
Понятно.
Вот. В армии, на самом-то деле, всегда найдут выход из положения. Но, вы знаете, в патрули, еще куда-то, да не дай бог, тем более вот как раньше, да и сейчас, не дай бог ты куда-то попадешь не туда или просто выстрелишь. Это все. Тебя сожрут потом с кошками. Да? Ты не то что отписываться устанешь. Счастье, если ты не сядешь. И ты, вы знаете, вот как сказал один знакомый подполковник ФСБ, вам надо, вы и стреляйте. Вот. А вы бы видели, с чем иногда люди в комендантский патруль ходили и сейчас ходят. С бутербродами в кобуре, с водяными пистолетами, там, бог знает с чем. Те, которые ну, понимают, что... Ну, вот, как бы...
Лучше обойтись.
Да, лучше обойтись, тем более, если ты знаешь какие-то особенности своей натуры, там, еще чего-то такого. Ну, да, в советское время ты там, не дай бог, патрон потеряешь, там, уже все, там, еще немного и трибунал. Я помню, там же идиотизм был до того, я помню, расстрельным взводом командовал, так у нас называли, значит, когда салюты надо давать, либо на похоронах кого-то, либо там в честь каких-то праздников. Так ты берешь, значит, личный состав охламонов, да, значит, с автоматами, у них холостые патроны, а тебе еще надо гильзы собрать каким-то образом, сдать и отчитаться. То есть вот 3 залпа, да, значит, соответственно, у тебя 20 человек, значит, 60 гильз отдай. В Краснодаре там на какой-то праздник я там даю команду, залп плит, передергивают, вылетают гильзы, и мальчишки, как воробьи, на них кидаются и начинают подбирать. А мы же не можем, так сказать, ни им пендали дать, ничего, мы же торжественно стоим, чтобы еще, а я все, гильз не будет. Я понимаю, что приплыли. Да, и потом, значит, естественно, с коньяком ты идешь к прапорщику, заведующему стрельбищем, так сказать, и говоришь там, Михалыч, он говорит, так а что, вон ведро стоит, набирай. Я говорю, а сдавать-то потом тебе, а сдавать мне по описи, да. Ну, вот, ну,
понятно.
Как бы...
Понятно.
Ну, система такая, понимаете? Вот, что тут сделаешь? Поэтому, и вот когда глубоко гражданские люди, да, вот они вот это себе в руки получают... Это не дай бог, потому что либо они начинают цаскаться, как с игрушкой любимой, пока не пальнут в стенку, понимаете, либо, значит, они его бояться начинают, и тогда просто вот они, приманка как раз для уродов, которые просто отнимут у тебя, да, вот, а то, что люди будут жить в тире, я не верю. К тому же, наши травматы, это такое импотентское оружие, которое, ну, лучше просто... Пугачи брать с холостыми патронами. Ну, просто для привлечения внимания шарашить вверх в надежде, что тебя услышит наряд. Потому что, особенно в осенне-зимний период, понимаете, если вы в дубленке, то, ну, вам это, вы, собственно, даже синяка-то особо...
Как снежок.
Ну, это вообще ни о чем, прямо mm-hmm. скажем так, да? Вот. И при реальной опасности, если вы человеку, у человека молоток, так сказать, а вы ему два раза выстрелили, значит, в грудь резинкой вот этой, ну, он с большей злостью вас прибьет просто.
Этим молотком.
Да. Поэтому, значит, вот ходите с молотком, люди дорогие, если вот вы чего-то сильно боитесь. Знаете, такие бывают изящные хирургические молоточки. Да, они не запрещены. Вот, если что-то вам показалось не так, прыгайте и лупите молотком, так сказать, старайтесь попасть в суставы. Вот, я не хочу советовать ходить с шилом, хотя это тоже очень эффективная такая штука, потому что шило намного более опасная вещь, в общем-то. Но вот что, да, ну некоторые ходят с ножкой от стола. Вещь хорошая, я вам скажу. Значит, в Японии продаются набор для туристов такой есть. Короткий и длинный меч. Они деревянные, из очень плотного такого дерева. Ну, катана длинная, так сказать, с ней ходить, наверное, не стоит, потому что вас примут за... Вас примут. Вот. А меч короткий, он небольшой. По сути дела, это замечательная совершенно дубинка. Вот, это еще лучше молотка, потому что если ткнуть таким концом, ну, убить не убьете, а как бы...
Больно сделаете.
Больно сделаете, как бы, да, вот езжайте в Японию, покупайте и, значит, ходите себе как самурай. Вот, к тому же любой псих, увидев, значит, вас с мечом, ну, рыбак рыбака, да, и подумает, ну, же я не буду же, псих на психа кидается, это... Уже неинтересно. Концерн Калашников, который сказал, что он для представителей СМИ готов сделать 10% скидку, это называется «В мире наживы и чистоганы». Значит, ну, постеснялись бы, такой бренд у вас боевой, значит. Просто у них залежи на складах вот этого Макарыча, переделанного Макарова под вот травмат. Никто не берет, нахрен никому не нужно. Это оружие дураков и психов на самом деле. Я говорю, если еще боевое оружие, нарезное, короткоствол, ну какой это смысл имеет? Ну и при том, еще раз говорю, в нормальных руках. Ну в нормальных руках, а не вот в руках истерических каких-то женщин. То вот все остальное, это ну, даже не застрелишься в пиковой какой-то ситуации. А неприятности себе принесешь. Сколько уже село этих людей, да, значит, девицы какие-то садятся, которые в метро там в кого-то стреляют, там еще чего-то. Не нужно это делать совершенно. Вот. А нужно, значит, вот простые вещи. Да? Поздно возвращаетесь домой, ну, чтобы вас кто-то встретил у подъезда. Мама, бабушка, любовник, муж, сосед с собакой, там еще чего-то. Если у вас такая конфликтная радиостанция, как «Эхо Москвы» или еще чего-то такое, да, ну, действительно, многие люди стервенеют от того, что они говорят и, ну, могут сорваться с нарезки. Ну, слушайте, ну, сделайте какой-то нормальный пост, что ли, да, там, ну, ну элементарные какие-то вещи вы сделаете, да, чтобы... Чтобы хотя бы потруднее было там этим урюкам... Как-то. Ну и главное, я говорю, вот не расслабляйтесь.
Внимательность, осмотрительность.
И внимательность должна быть, да. Угу. А все остальное это от лукавого, да. Никого никогда, понимаете, нету среди журналистов никаких рэмп. Вот, и поэтому, даже если вы два револьвера на манер Дикого Запада заведете, да, с двух рук по-македонски...
Понятно.
Шуму много, толку мало. И, в общем.
Андрей, мы сейчас с вами говорили про события понедельника, а потом наступил вторник.
А потом наступил вторник.
И да. Наша фонтанка, как мы говорим на нашем сленге, упала, легла полностью.
Да, значит, был взломан сервер, вот, и потом выяснилось, что это событие, которое касается не только фонтанки. Потому что лег Интерфакс... пострадавших было много. Но на сегодняшний момент мы можем сказать уже достаточно определенно, и тут уже я сошлюсь даже на мнение такого авторитета, как госпожа Кашпирская.
Кашпирская, да?
Значит, не нужно объяснять, это один из главных экспертов в области информационной безопасности, да, и кибербезопасности. Она ночью вот этой в эфире Вести 24 сказала, что это все-таки была злонамеренная атака на СМИ. И мы знаем, что действительно целью была Фонтанка, что Фонтанку специально заразили таким поганым спящим вирусом. К нам приходят, цепляют его, и он потом там начинает раскрываться, так сказать, требовать биткоины. Значит, рабынь, рубинов и сапфиров, понимаете? И мы знаем, что это не просто какие-то хакеры-шмакеры развлекались, тренировались и так далее. Мы абсолютно уверены, что это продолжение вот той травли, о которой мы с вами говорили в эфире, и к которой решили было не возвращаться, чтобы не привлекать рекламное внимание к этим вот недоноскам, которые это все, так сказать, осуществляют. Но в данном конкретном случае просто все зашло слишком далеко. Потому что это уже не просто разборка с Фонтанкой. Дело в том, что пострадали совершенно, вообще, так сказать, люди, которые не причастны к конфликту, который, так сказать, у некоторых очумевших совершенно господ возник вот с Фонтанкой, да, и потому что при чем здесь Интерфакс, да, значит, при чем здесь какие-то служивые люди, которые пострадали тоже, вот компьютеры которых оказались заражены и все такое прочее, да. Вы знаете, наверное, что 7 депутатов законодательного собрания нашего, да, обратились к господину Клаусу с предложением возбудить уголовное дело по факту, потому что это уже прямая уголовщина. Еще раз говорю, это не шалости в интернете. Это привело к тяжелым последствиям, да, это привело к убыткам, это привело к большому, так сказать, неудобству, да, у многих людей. И они в своем обращении, в том числе, так сказать, называют конкретное имя одного из тех людей, да, кто сильно неровно дышит к Фонтанке. Я считаю, что в рамках такого уголовного дела, которое я тоже считаю нужно возбудить, что мы должны обязательно рассказать весь генезис, всю предысторию, все имена назвать, да, значит, которые лежат вот в этой нашей конфликтной плоскости. Просто последовательно рассказать о том, как развивались события. Потому что я еще раз говорю, что это уже совершенно просто недопустимо. Тем более, что, вы знаете, эта хакерская атака, этот взлом серверов, этот вот кибертерроризм произошел, в общем, прямо накануне заседания очередного Совета Безопасности Российской Федерации, где одной из тем как раз является кибертерроризм, да, и кибербезопасность.
Если
Путин об этом говорит, так сказать, что, ну, вот у нас конкретное проявление, давайте как-то разберемся. Тем более, что те, кто нас травят в последнее время, начинают нас обвинять в том, что это мы сами себе устроили, значит, для там непонятно чего и так далее. Ну, замечательно, давайте разберемся. Сами так сами. Значит, если мы это устроили, то с нами надо как-то какие-то меры принимать, в клетку нас сажать, как-то изолировать или еще что-то такое. А если не мы, то кто? И вот этих кто конкретно? За ушко, на солнышко и, значит, дальше решать, что с ними делать. Действительно сослать их поварами на перевоспитание в дивизию имени Дзержинского. Или, значит, какие-то менее радикальные, значит, придумать меры, но что-то с ними надо делать. Даже если это люди, занимающие определенное положение, даже если они богаты, и что с того? И что с того?
Тем более, что конфликт вышел за пределы даже уже Петербурга. И я думаю, ситуация, которая обнародована даже на Евроньюз, она не очень власти нашей должна быть комфортна, такая история.
Нет, я, на самом деле, когда я увидел Александра Горшкова нашего замечательного на Евроньюз, в сюжете, который посвящен вот этому всему безобразию, где все было названо, опять-таки, своими именами, где, значит, озвучена наша версия, которую потом подтвердила Касперская, о том, что это атака на СМИ, mm-hmm. и наш чиновник, так сказать, от ведомства, значит, Министерства связи, который говорит, нет, это мы не думаем, что атака на СМИ. А что ты думаешь-то, дорогой друг? Mm-hmm. Что ты думаешь? И на основании чего у тебя такие быстрые выводы? А вот Касперская думает, значит, я вот реально не понимаю, о чем думают в администрации президента, потому что все это происходит действительно в преддверии старта предвыборной кампании президентской. Угу. И я как-то абсолютно уверен, что такого рода свинство, да, которое вот здесь вот некоторые люди устраивают, оно совершенно не нужно в этот именно период. И что это во вред все, а не в пользу. Кто-то, может, из себя пытается каких-то патриотов изобразить, да, и, значит, бить себя в грудь и говорить, это мы расправляемся с теми, кто недостаточно родину любит. Ну, это как минимум какая-то медвежья услуга, да.
Дурацкая.
Хотя я думаю, что это откровенная спекуляция. Все они прекрасно знают, что вот такого рода вещи, так сказать, это сведение личных счетов, а не попытка защитить родину от осатанелы и фонтанки. И я думаю, что прекрасно понимать должны это и в правоохранительных органах, и в администрации президента, и так далее, что немножко заигрались тут кое-какие товарищи. Я надеюсь, что этому будет положен конец. Вот, иначе, ну, знаете, у безумцев и психопатов, у них всегда все только по нарастающей. Сейчас они жахнули вот эту всю, так сказать, понимаете, кибербомбу так, что в других странах даже, значит...
Мне письма из Германии, друзья.
Пострадали, писали. Да. Значит, в следующий-то раз они еще что-нибудь отмочат по клещи. И...
Бандиты какие-то просто.
Нет, они не какие-то, это самые натуральные, так сказать, взбесившиеся уголовники, потому что по-другому это назвать трудно. И, понимаете, когда вообще взрослые люди созывают какие-то совещания, каких-то там своих служб безопасности, на которых рассматриваются вопросы, как нам дальше воевать с Ажуром и Фонтанкой, ну, с моей точки зрения, это, во-первых, шизофрения, во-вторых, распущенность, и, в-третьих, уголовщина просто какая-то. Потому что службы безопасности не для этого вообще-то заводят. И я еще раз говорю, что мы знаем, кто это все устраивает, и мы готовы все это передать легальному следствию.
Надеюсь, они вас слушают.
И я надеюсь.
Спасибо, Андрей. Андрей, давайте на юг Европы переедем. Я, честно говоря, тему эту хотела обозначить как жесткая позиция Мадрида и какая-то аморфная позиция Каталонии, но за 5 минут до нашей с вами встречи здесь в российских СМИ уже появилась информация о том, что депутаты Каталонии проголосовали за полный суверенитет и независимость от Испании. 70 за, 10 против, 2 воздержавшихся. А поскольку мы знаем, что до этого премьер-министр Испании собирался уже 155-ю статью Конституции, чтобы вообще уничтожить суверенитет каталонцев, и вот хочется понять, а что теперь будет-то?
Вот этот весь не сильно интересный спектакль, который продемонстрировал Барселона и Мадрид, у них в действиях и Барселоны, и Мадрида есть нечто общее, да? Знаете, я понял давно, что в Испании происходит что-то не то, с момента, когда прочитал книгу моего любимого Артура Перес-Реверта «Терпеливый снайпер», потому что она написана от лица лесбиянки. Вот. И я понял, что что-то не то там происходит, да? Когда даже такие люди, как Артура Перес-Реверте, вот, начинают такие фортеля отмачивать. Да,
да, абсолютный мачо такой.
Да, то значит, что-то неладно в Испанском королевстве. И я хочу сказать, что этот вязкий кризис возник из-за того, что все боялись сделать резкие движения. Вот испанцы, в смысле, я имею в виду, Мадрид попытался там полиции что-то навести, да, в день голосования, там кого-то колотили, еще чего-то там, 900 пострадавших, и Европа ахнула. Хотя Брюссель не поддержал потуги, да, значит, да, Каталонии на отделение, но тем не менее они сказали, вы как-нибудь соблюдите, по-другому, но только вот без вот этого всего. И дальше они стали кружиться в странном таком танце. Мы не объявляем независимость, мы не вводим 155-ю статью, а политические деятели боялись проявить излишнюю брутальность. И Пучдемон этот, так сказать, совершенно никакой, да, который страшно боится, что его в тюрьму посадят за подстрекательство к мятежу, и там, значит, кто говорит 15 лет, то 25, то 30, да, там, да, значит, но дело в том, что и премьер-министр Испании, он тоже находится в странном таком состоянии. Ну вот сейчас они введут эту 155-ю статью, отменят на словах все там суверенитеты Каталонии, а те отменят отмену. И дальше должно быть по Маяковскому: тише ораторы, ваше слово, товарищ Маузер. Потому что, так сказать, это самый весомый аргумент, да, когда уже вот, ну, как бы слово на слово, да, так сказать, чем там по столу. Дальше ваше слово, товарищ Маузер. А вы понимаете, полиция, позлодействовав в Барселоне и получив все, что только возможно получить, и от испанцев, и от каталонцев, и от европейской прессы, да, так сказать, их все назвали садистами, убийцами, эсэсовцами, там, кем хотите, потому что, ну, в ловушку попали европейскую. Слишком долго они говорили о том, что все, что угодно, только не применение силы, рассчитывая, что этот лозунг будет касаться только Восточной Европы. Ну, таких вот неспокойных земель, которые после социализма, понятно, люди дикие, да, значит, нас это не будет касаться, мы все вот тут такие культурные, да, цивилизованные, он коснулась. И дальше вы уже не сможете просто выволакивать каких-то бабушек из каких-то школ. Ну, потому что, так сказать, вы понимаете, речь-то идет о идеях, которые овладели миллионами. Как в свое время сказал Ленин, по-моему, Владимир Ильич: революции на штыках не приносятся. Они возникают там и тогда, когда миллионы понимают, что дальше так жить нельзя. Да? Замечательная фраза. Совершенно он, по-моему, полемизировал с Троцким на тему перманентной революции. И вот что-то он такое, так сказать, сказанул. Да? Вот в Каталонии миллионы поняли, что дальше так жить нельзя. Это не означает, что все. Там очень сложно посчитать, сколько же на самом деле тех, кто хочет отделиться. Потому что меняется число, да, вот резко выросло количество сторонников отделения после вот...
событий кровавых.
Да, вот эти, ну, они относительно кровавые.
Ну пострадавшие.
Никто не погиб, но носы порасквасили, да, мордой по асфальту протащили. Для вегетарианской Европы это и так-то много, да. Вот, а дальше вот кто скажет ваше слово, товарищ Маузер?
Король.
Нет. Испания. Король Испании, так сказать, это, в общем, фигура достаточно декоративная, очень критикуемая. Королевское семейство было под огнем такой критики и таких расследований о коррупции, что король, он, конечно, король, но это вам не таиландский король, которого вот тут хоронили. В Таиланде король – это огромный авторитет. В Испании он даже вот это не сравнить ни с какой британской королевой, так сказать, ничего, да. И никакой объединительной роли. Выступал король, на самом деле, да, что-то говорил там, еще чего-то такое, но это уже не тот король, понимаете, это уже не тот Филипп.
И даже не Хуан Карлос Первый.
Да, это уже вот не те времена, когда испанский король, так сказать, был ужасен, прекрасен, и как тот, кого играл Смоктуновский в «Тиле Уллиншпигеля», да, значит, хохочет, тут же выпивает, так сказать, красного вина, тут же, значит, мнет обнаженную грудь красавицы, да, ничего, не, уже это все, уже, мадам уже падают листья, да, поэтому они торжественно объявят 155-ю статью, но как только вооруженные люди попытаются навести конституционный порядок, вот тут, я боюсь, случится катастрофа настоящая, потому что вот тут уже все поймут, что игрушки кончились, вот тут начнут выворачивать булыжники из мостовой, да, и взвоют по-настоящему, а когда выть начинают миллионы, все равно до конца не верящие, что как Каддафи начнет из пулеметов косить по толпе, их сметут. Они в итоге ведь, в итоге, понимаете, и с специальным силам испанским, и полиции, или кто там, какие там войска у них будут, им уготована судьба киевского беркута. Без оружия, значит, получаем в морду коктейль Молотова, огонь не открываем, теряем время, так сказать, теряем пассионарность, теряем боевой дух и так далее. Я не верю, что они в состоянии применить настоящую военную силу, безжалостно пройдясь подкованным сапогом по детским коляскам. Они на это не способны. Испанцы себя никак вот так вот не показали со времен, извините, последний у них выплеск вот такой пассионарности, это была гражданская война и последующее участие испанских добровольческих соединений, вот голубая дивизия, здесь вот у нас во время Второй мировой войны. И они себя и тогда-то не очень такими большими вояками показали. А сейчас это и вовсе, ну, такое нечто полукастрированное. Испанская армия, которой руководила беременная дама, министр обороны. Вот можете меня каким угодно, моего шовинистом, так сказать, считать, но армия – это институт, предназначенный для насилия, знаете ли. И значит, они должны быть в состоянии постоянно его учинять и применять, и не впадать при этом, так сказать, в истерику, да, от того, что ты какой-нибудь красотке прикладом вышиб зубы, да. Иначе ты не солдат. Потому что солдат, он должен запах крови переносить спокойно, да. Собственно, тебя для этого и заводили. Вот. А если ты кого-то пристрелил и тут же разрыдался, да, так сказать, то, в общем, командиру лучше и тебя пристрелить, потому что ты мешаться будешь дальше под ногами и всюду бегать и просить психологической помощи, а также, так сказать, писать солдатским матерям о том, какие тут ужасы происходят. Это ужасно, то, что я говорю, но это так и есть. Потому что если вы не способны, еще раз говорю, прикладами разогнать толпу, а вы, ну, в стыковую с противником, как вообще, вот, ну, тоже живые люди, да, из плоти, крови и так далее, тоже кричат, когда их убивают, маму зовут на всех языках одинаково. Как вы с этим справитесь-то, да, и, понимаете? Это ж вот я про это и говорю по поводу оружия-то, да, вот оружие, знаете, Галя, оружие очень легко взять в руки, сложнее применить первый раз. Потом автомат никак не слезает у тебя с плеча. Вроде ты его давно снял, да, а все, ночью проснешься, а он у стены стоит, поблескивает стволом. Раз его хватаешь рукой, а ничего нет, там воздух, да.
Манит.
Потом просыпаешься весь в поту холодном, да. Поэтому, значит, вот, да, сложно это. И психологически тяжело. И все действия Мадрида, которые при всех вот насупленных бровях, у них там очень симпатичная вице-премьер такая вся, на Мирей Матье, чем-то похожая в молодости, значит, они грозно говорят, но это все слова до тех пор, пока не содрогнутся, так сказать, дороги, ведущие к Барселоне, от железной поступи настоящих легионов. А этого нет. И каталонцы прекрасно понимают, я имею в виду толпа, да, вот массы, что у них возможность это есть. Политики боятся персонально за себя, потому что одного отдельно взятого вот этого нестриженного Пучдемона, так сказать, действительно можно в узилище ввергнуть, чего он и не хочет. Он не хочет быть мучеником. Он хочет по-тихому так вот в рай въехать, да, и оставаться при этом, так сказать...
И остаться в истории,
главным, да. Таким. А реально отдавать себя на поругание он не хочет. Он хочет, чтобы без страданий, да, вот, так сказать, вознестись. Поэтому нас ждет долгий в этом смысле марафон. Это как такой вот рестлинг пока, да, это не реальный бой. Это имитация. Они грозно, значит, кружат друг вокруг друга. У одного есть шпага в руках, так сказать, у другого, значит, вместо щита кастрюлькина крышка, да. Но пока они боятся даже вот позвенеть этой крышкой о муляж шпаги. Я очень удивлюсь, если Мадрид применит реальную силу. А без применения реальной силы на сегодняшний момент я не вижу быстрого решения этой проблемы. Я не глубоко туда погружен. Я прекрасно знаю, что огромное есть количество разных исследований, тонкостей, там, всего. Это все правильно, хорошо. И есть страноведы, которые мне начнут очень подробно рассказывать, что здесь вот такое, а здесь вот это такое ставленник, а вот тут вот так, а вот тут вот всяк. Это да, но главное в другом. Ваше слово, товарищ Маузер. Все.
Понятно. Андрей, а что у нас будет с курдами? Что у нас сейчас с курдами? Я хочу напомнить читателям и нашим слушателям о том, что этот народ, он в основном проживает на территории 4 стран: Иран, Ирак, Турция и Сирия. Большая диаспора в Европе. Да даже у нас в России есть. У нас Зара певица, она имеет...
В России, в Армении корни, очень, да, много в Армении. Курдов. Да. Вообще курды – это один из самых больших народов на планете, которые не имеют собственной, да, государственности.
Разделенные.
Но Путин назвал русских самым большим разделенным народом, да, значит, да, имея в виду рассеивание, да. Но у нас есть свое государство, да.
Можно сюда вернуться, Россия, если, да, что, да.
Курдов своего государства нет. Хотя это их государство, оно их многовековая мечта, да.
Самое интересное, извините, Андрей, просто вставлю цифру. Как пишут источники, даже до сих пор никто не знает, какова численность, потому что от 20 до 40 миллионов называется.
Больше.
Потому что людей заставляли вписывать совсем другую национальность, поэтому вообще непонятно, да, даже
сколько. В Турции
сколько.
Их называли горными турками, там бог ты знает, что происходило. Ну, их больше, их, будем так говорить. То, что 50 миллионов их точно, а может быть и больше, чем 50 миллионов.
Это огромный народ.
А это еще и народ, склонный к смешанным бракам, кстати говоря. Знаете, у них традиции, как это, почему курды самые красивые на Ближнем Востоке? Потому что они всегда воровали женщин. А воруя женщин, они всегда выбирали посимпатичнее.
Они действительно самые красивые?
Они очень красивые, да? Действительно. У них, ну, девицы не в моем вкусе, так сказать. Это вот тем, кто чернявеньких сильно любит, да. Но у них, как правило, достаточно тонкие такие благородные черты лица, да. Вот молодые люди, курды, это, значит, просто...
Красавцы.
Да, значит. Девицы еще так одеваются, как-то вот мне не нравится. Я мини-юбки люблю, они в шароварах ходят, понимаете?
Понятно.
Ну, что это такое?
Понятно.
Вот. Хотя они, еще раз говорю, такие тоже красивые. Ну, гены, еще раз говорю, очень разбавляли, все время разбавляли. Да, вот есть народы, которые в себе замыкаются, да. А эти, они вот не стеснялись, шарили где могли, значит, воровали там кого хочешь. Разбойники, да, ну, правда, горные разбойники, что там говорить, много веков жили разбоем. Вообще, люди очень умеющие воевать, вот в крови у них. Знаменитый полководец Саладин, гроза крестоносцев, ну, который вышиб их, собственно говоря, из Иерусалима. Он Салах-ид-Дин, это курд. Ну, это один из примеров, на самом деле, их очень много. Все такое прочее, да. Так вот, почему мы после Барселоны говорим о курдах, да? Потому что тоже референдум в иракском Курдистане, да?
Да.
Тоже референдум за независимость, отделяемся, то все, пятое, десятое. Там, вот этот аргумент, ваше слово, товарищ Маузер, вот там его никто не испугался. Горы оружия, у всех оружие есть, да, и курды не боятся его применять.
А свои горы нас защитят.
Там не только горы. Американцы, когда вошли в Ирак, а тогда уже было понятно, что скоро будут уже все эти разговоры про независимый Курдистан. Какими дебилами не были, так сказать, аналитики американские по части востоковедения, но основные тенденции даже они улавливать могли, и уже было понятно, к чему что идет. Курды прошли очень большой путь за весь 20 век. И это не только рабочая партия Курдистана с Джаланом, да, там у них много разных движений, действительно, множество левацких, марксистских, там, таких-сяких разных. очень большие жертвы были принесены на этом пути, да, и когда пошел такой вот уже новый передел Ближнего Востока, когда американцы пошли в Ирак, они знали, что это, в общем, не на несколько месяцев прогулка, что это повлечет за собой. И это действительно повлекло за собой. Они знали, что надо начинать бороться за будущий Курдистан. В смысле, не то чтобы американцы сильно так желали, чтобы он скорее возник. Потому что возникновение Курдистана – это привнесение новых дров в топку хаоса, да, в этом регионе. Ну, потому что Турция категорически против, Сирия категорически против, Ирак категорически против, а Иран так он вообще, да, так сказать. Ну, иранские курды, кстати говоря, тише других себя ведут, потому что Иран страна сильная, очень жесткая, да, и курдов там не так, чтобы много, да, они, в общем, понимают, что с ними там могут сделать, и достаточно так спокойно себя ведут. Вот, Саддам Хусейн, он действительно, ну, его повесили, как вы помните, за то, что он курдские деревни травил газами, да, это то, что ему смогли доказать, что-то такое под 2000 погибших курдов, типа, значит, то все. В свое время у американцев не вызывало никаких вопросов то, что он так поступал с курдами, и почему? А потому что Хусейн говорил, что он не курдов травит и не, значит, курдов режет, а коммунистов. Потому что коммунистическая партия Ирака состояла практически на 98% как раз из курдов.
Так они прям наши-наши.
Они впрямь во многом наши-наши. Вы не представляете, сколько мы им помогали во времена Советского Союза. Потом мы всех предали, да, в 91-м году, потому что так нам завещал товарищ Горбачев, Козырев и, значит, Ельцин. Вот. И всем, кому мы помогали, мы сказали всем пока, все свободны. И дальше... кто в какие будни, да. Вот. Что было нужно курдам, чтобы продолжать борьбу? Оружие и деньги, да. Что дали американцы, значит, первые курдам, когда вошли в Ирак? Оружие. А с оружием они уже, так сказать, взяв месторождение, да, там Киркук и прочее, так сказать, они сказали, вот у нас и деньги, вот у нас и оружие. Что сказали турки, когда, значит, увидели, что американцы дают оружие курдам? Турки сказали, а как же мы? Мы-то ваши союзники по НАТО. Что вы творите, дорогие американские друзья? Американские друзья сказали, тут все сложнее, вы многого не знаете, так сказать. Потом, значит, когда настанет время, вас позовут, и мы объясним, пока все секретно. Пока это касается национальной безопасности Соединенных Штатов, знаете, у вас на Востоке все не так, как кажется. Вот и вы не то видите, что на самом деле происходит. Вам кажется, что мы курдам оружие даем? Тут у нас более сложная многоходовочка. И только годы спустя, так сказать, турки поняли, что их просто цинично нахлобучивают, всякий раз при этом разговаривая о том, что, так сказать, тут все не так, как вам кажется, дорогие турецкие товарищи. Когда просто стали уже курдам сейчас давать тяжелое вооружение, даже до турецких товарищей дошло, что, ну, вот их уже просто имеют во всех позах, а они все, значит, чего-то ждут. И, с другой стороны, турки связаны, им из НАТО так вот не выйти. Туда, знаете, вход рубль, выход треха. Вот. И с Европой у турок нехорошо, да, значит, а тоже экономики так переплетены, что не разорвать. И потом, если оттуда, то к кому? Вот к дорогому другу Володе, которого самолет вы до этого сбили, Володя, конечно, скажет, заходи, вот, но к Володе и вход подороже, а выхода вообще нет. Значит, что Эрдоган тоже понимает, да, ну вот. Он и нам курдов предъявляет. И иракское правительство нам курдов предъявляет. И задает резонные вопросы. А что это там вот месторождение, которое разрабатывает ваш вот этот «Газпром» нефть, там, то все, так сказать. А что это эти месторождения Бешмерга охраняет? Бешмерга – это отряды вооруженные курдов. Угу. Так называемое ополчение, хотя это самая настоящая армия.
А мы, да, их наняли за деньги.
А мы им говорим, да так вот оно как-то, знаете, исторические связи. Вот раньше когда-то мы же вот это, так сказать, а тут вот то, а тут вот все, да. Вот. И поэтому, когда В головах конспирологов таких вот российских возникают всякие версии о том, что мы зашли, значит, в Сирию для того, чтобы какие-то там, значит, приближенные Путина получили право доступа к сирийским месторождениям нефти. Мне им хочется сказать, дорогие друзья, вот, учите, а ничего не учите, как были дураками, так и останетесь. Сирийская нефть бедная, плохая, значит, никакая, и, в общем, дело не в нефти. И даже не в газопроводов и в нефтепроводов. Уже давно, как это, Паниковский уже давно все понял и последние полчаса водил ножовкой только для виду. Пилите, Шура, пилите, они золотые, да? Так вот, давно уже понятно, что идет глобальное соревнование России и Соединенных Штатов на вот этом пятаке ближневосточном. Зато чей будет Курдистан? Если вот так вот тупо, цинично, так сказать.
А он будет?
А похоже, как бы вот, как вам сказать, ну, если кто-нибудь начнет атомную бомбардировку, то, может, и мира не будет, да, ну, да. Всего. Поэтому, но есть орбита кометы, да, вот так, а она такова, вот математически, что вот, ну, либо как-то надо сбивать эту комету с ее орбиты, а нету такой космической пушки, да, либо она окажется вот рано или поздно, скорее рано, чем поздно, а скорее просто в точное некое время, которое вычислят математики, да, вот в этой точке. И такой тренд на движение к этому Курдистану, он, знаете, Галя, ведь он фактически, по факту-то уже практически есть.
Но на карте они давно рисуют сами.
Нет, на карте курды. Карта картой, да, так сказать, но есть все равно территории иракские, которые объявили о независимости, да, уже.
Да.
Никто не торопится поддержать. Ну и не так, чтобы как-то кто-то сильно торопился осуждать.
Угу.
Вы посмотрите заявление американцев на эту тему или наше заявление.
Угу.
Они такие, как бы, как говорила дочка президента Ельцина, двухсмысленные. Понимаете, лично слышал. Двухсмысленные, понимаете?
Ну, букву лишнюю употребила девушка.
Да, употребила девушка. Ну, я понимаю, жила в лесу, молилась к лесу. Вот, всего-навсего дочка президента. Вот в двухсмысленные все оказались в ситуации, потому что сирийские территории есть, курдские. От курдских вооруженных формирований зависит Асад. Еще как. Канули в лету те времена, когда у курдов сирийских паспортов не было. Сирийских даже.
Mm-hmm.
Они как крепостные крестьяне вообще были такие.
Mm-hmm.
Понимаете, в Турции, в горах Курдистана, что происходит? Дали, дорогие друзья, тяжелое вооружение курдам. Да там война идет. Там весь этот план эрдогановский по поводу того, что как утихомирить курдов и пустить их на курорты средиземноморские, все думали, что там турки их обслуживают в отелях, а это курды были как раз, да, ну, чтобы не воевали, а вот там, значит, при чаевых, там туда-сюда. Потом все это исчезло, немцы, русские, все исчезли с этих курортов,
ну,
да, и курды потянулись обратно в горы, вот, взрывы пошли, то есть все, как бы, нехорошая ситуация, я вам скажу. Но турки не согласны терять еще и часть своей территории. Они говорят, мы и так слишком много потеряли. Мы всю Османскую империю свою потеряли. Они такие духовитые турки, между прочим, да? Они, это вам не испанцы какие-то, которые боятся танки ввести. Турки курдов давно режут, понимаете, и спокойно при этом себя чувствуют.
Андрей, а ведь существуют курды столько веков, и столько веков они мечтали об этом. Но вот когда после Первой мировой распалась империя Османская, и нарезались новые страны. Ну, нельзя было нарезать, что ли, для курдов кусочек?
Это, пожалуйста, к французам и англичанам.
Понятно.
Это к ним. Более бессовестных сволочей, чем те, которые чертили по линейке вот эти вот границы, да, значит, найти трудно. Еще раз говорю, это к ним. Мы не участвовали. Это небольшая заслуга, что мы не участвовали. Ничего хорошего я не вижу в том, как Россия вывалилась из Первой мировой войны. И сколько мы с этого потеряли, да, что мы не были среди держав победительниц. Это вот Владимиру Ленину огромное спасибо вместе с Троцким и всем остальным. Но тем не менее, при этом скотстве мы, по крайней мере, не участвовали никак. Они много заложили сюда разных противоречий. Они же относились ко всем людям, кто проживал вот и в Африке, и на Ближнем Востоке, просто как к туземцам, как к людям второго сорта. Да? Это самый абсолютно осознанный, осмысленный расизм был. Да? Это были так, вот, человекоподобные для них. Поэтому здесь вот так граница, а здесь вот так граница. Какие-то курды, господи, о чем вы говорите? Вот. И сейчас еще раз, да, говорю, что ситуация, она удивительно сложная, удивительно сложная. И курды очень наступательно так вот, они чувствуют, что совсем уже, даже не то, что полшага, уже меньше, чем полшага до всего. Они, дело в том, что не только силы оружия, да, они выработали концепцию очень интересную нового вот этого своего Курдистана. Они говорят, государство счастья не только для курдов. Вы же знаете, мы курды очень толерантные, да? У нас вот ты курд,
мы любим чужих женщин.
Да, чужих женщин любим, так сказать. Хотите, начнем чужих мужчин любить. Арабы, приходите к нам, да? Столько лет жили бок о бок, вы нам как братья, вы для нас не чужие. В Курдистане вместе называться будет Курдистан. Но ваш язык мы не будем запрещать. Тем более мы сами на нем говорим, как на
какие
русском
хорошие,
в Украине, да?
Какие хорошие.
Они, вы поймите, там же во многом идеология... Там такой вот перемешанный ленинизм, троцкизм, маоизм, да, левачество такое, да, социальное государство социальное, от этого, да, так сказать. Они хотят построить государство счастья. Они говорят, мы как исламское государство, только наоборот. Те плохие, мы хорошие, да, вот мы будем государство солнца, да. Приходите с Европы, отовсюду к нам приезжайте, вы не представляете, как у нас будет интересно и хорошо. И заражают таки, да, они как бы новую утопию на самом деле такую вот пытаются...
Но слова красивые.
Слова красивые, да, значит, неизвестно, какие за этим, так сказать, пойдут дела. Значит, все у них подкреплено оружием, и есть нефть, и есть деньги, и есть серьезный лоббизм, да. Хитрюги, значит, очень умные движения в сторону государства израильского. А куда без них-то, да, так сказать, Ближний Восток, знаете ли. Тут без Израиля никуда, без Соединенных Штатов никуда, без России никуда. Да, вот, вот там гоняют, так сказать, колпаки, да, значит, где там горошина сейчас, у кого под каким останется. Израиль очень тяжело смотрит на вот эту проблему Курдистана, потому что тут, понимаете, очень трудно взвесить, чего будет больше. Хорошего, плохого, ужасного, так сказать, еще чего-то, потому что это, еще раз говорю, это глобальные потрясения. В случае, если будет некая такая, некий консенсус и отмашка на то, что видите независимость, образовывайте Курдистан, ой-ё, это все равно кровь очень большая, да, это стратегические разломы, и никто не согласится, даже Асад. Он максимум, на что официально пойдет, это там какая-то расширенная автономия. Ну, им ее дай, а потом они с иракским сольются, так сказать, и все. Поэтому, еще раз говорю, сейчас вопрос не в том, кто быстрее добьет исламское государство. И не вопрос в том, кто какие газопроводы будет контролировать. Это уже для лохов такие остались, так сказать, отмазки. Сейчас... Давайте не будем уже врать. Сейчас вопрос Курдистана.
Здорово. Андрей, вчера началась показка широкая фильма «Матильда». Как говорил Ленин, да, наконец-то. Да. То, как о чем говорил весь
Матильда,
мир.
Матильда, толстая Матильда. Значит, Андрей, у меня два ужасных события. Одно радостное, вернее, другое ужасное на вот этой неделе.
Да.
Я... Каждый день, вот с понедельника, я чувствую счастье, что я не был на премьере «Матильды». Я столько слышал, так сказать, о том, насколько это ужасное кино от людей, которым я доверяю, да?
Я тоже рецензии начиталась.
Вот. Ну, молодец, конечно, Трофименков, который сказал, что в фильме ему не хватило Сталина.
Молодого.
Атомной бомбы, значит, и чего-то еще. И который совершенно правильно, по-моему, охарактеризовал это комиксом. Я от многих это действительно слышал, что это комикс. Я абсолютно точно знал, что это будет именно так, и вот такая будет реакция. Отдавая билеты свои, я паскудно улыбался и говорил, что...
Удовольствия вам большого.
Приятного просмотра, да. Значит, и счастлив я от того, что я там не был. Хотя, говорят, выставка тщеславия, так сказать, ярмарка тщеславия была потрясающая. Там, значит,
там, да, я читала.
Там было все. Бриллианты, Соболя, да, известные, да, актрисы в инвалидных колясках, так сказать, приезжали посмотреть. Не без этого.
Кто же это все устроил-то? Или оно само так получилось?
Мне кажется, что в данном, что такого, такого пошиба, значит, балаганчик никто не может заранее придумать, да, значит, это уж слишком такая получилась ядреная ярмарка, это божий промысел, никак и не иначе, да. Жаль, что этот трахач, так сказать, вселенский, закончился ничем. Понимаете, ну, так, да, сказать, я все время ждал, что что-то должен быть, какой-то вот оргазм. Какая-нибудь Поклонская должна спикировать, понимаете, на дельтаплане с Молотов-коктейлем. Ну, что-то такое вот ужасное должно было, яркое. Потому что мы жили вот этот год насыщенной жизнью. Мы ждали, так сказать, какого-то дикого безумия. И кончилось все пшиком, да, от него великих злодеяний ждали.
Много шума и ничего.
А он Чижика съел, да. И я думаю, что с каждым днем интерес, все это будет уходить в небытие. В силу того, что вот вместо оргазма кто-то пукнул, да.
Ну, жалко.
Вот, а это вот счастливое событие, что я не был, но я слышу сплетни, так сказать, с этого вот действа, да, значит, вот как там все ходили, значит, туда-сюда, с важным видом, да. И потом стояли как абсосы и смотрели друг на друга недоуменно, что это было, да. Вот. А ужасность этой недели в том заключается, что я читаю пятый день. Я читаю роман Ивана Охлобыстина «Магнификус II». Я, знаете, зайдя в дом книги, сказал себе, а что ты вот, ты же не читал ничего его вот текстов, да, ты видел какие-то фильмы с его сценарием, плевался. Ну, вот человек написал роман, еще написано, что с фирменным охлобыстинским юмором, грубоватым. Я спросил себя, Андрей, ты же любишь грубоватый юмор? Ну, вот тебе, вот возьми там, значит, герой попадает в компьютерную игру и там начинает с эльфами бегать, там еще с кем-то. Я взял. Знаете, я не дочитал еще. Вот, хотя я буду продолжать биться над этим. Что вам сказать? На 150-й странице я себе сказал так осторожно. Но если человек талантлив, если вещь хорошая, то вот на 150-й странице это уже должно втянуть. Как бы. Ты уже должен перестать заставлять себя читать, потому что, ну, вот это самое. Потом я себе говорил, это надо... А он ведь Толстую написал. Вот не лень же было, понимаете? Ну, ужас. Не смешно, никого не жаль, ни капли не страшно, так сказать. И хочется сказать, постыдились бы, батюшка. Вы же вроде как в священстве пребывали. Ну, что же вы... Эдак-то, значит, как-то, вот. Для контрпримера скажу такую вещь, что, знаете, я смотрю сейчас сериал «Озарк» американский. Вот четвертую серию я сейчас смотрю. Так я тянуть его стал. Я стал его маленькими дозами. Потому что с первой же серии настолько здорово, настолько цепляет, как бы, да. И вот, а и тут вот это, понимаете. А вы говорите, Матильда.
Может, отложить книжку?
Не, я добью ее, ты сказать, чтобы... Потому что, ну, нельзя так, вроде надо до конца. Может, в конце там все и случится, понимаете? Может, это такая Матильда наоборот, да, значит, 500 страниц ужаса, а потом гениальный финал. Хотя, я думаю, вряд ли. Потому что, ну, так не бывает просто. И вот я вам что скажу, что, конечно, мы все чего-то ждали от столетия революции. И, похоже, пшиком все, так сказать, в плане, вот, не знаю, фильмов, спектаклей, не знаю, текстов, песен. Ничего этого как-то вот не наблюдается, не будет. Когда юбилей отмечали, понимаете, строились концертные залы, да, там писались песни, которые до сих пор отклик какой-то находят и так далее. А тут такое вот ощущение, что вот правда, все на бумажные кораблики куда-то, так сказать, ушло. До мышей вот так вот
опустилось. Может, 7-го проснемся, бежит матрос, бежит солдат.
Нет, этого, конечно, не будет. Никакой матрос-солдат не побежит, тем более, что больше всего боялись наши власти почему-то в этот день какого-нибудь выстрела, да,
Аврор.
Да, значит, Аврору. Откуда стрелять, да? Аврора не на том месте стоит. Она же на самом-то деле стояла напротив особняка Румянцева. Совершенно в другом месте Невы. Я-то ничего бы не страшного не видел бы в каких-то реконструкциях. Тем более, люди себе не так представляют вот те события. Проблема в том, и об этом будет говориться вот в номере нашем тайного советника, который выходит в понедельник, что мы не можем договориться не то что друг с другом, сами с собой мы не можем договориться по поводу того, как относиться к революции, в силу того, что из-за нее случилось очень много плохого, и благодаря ей случилось очень много хорошего. Да. Не готовы мы принять нашу революцию как наше неизбежное прошлое. Не неизбежное будущее, а неизбежное прошлое. Весь этот год я слышал какие-то бредовые разговоры о том, что а вот что бы было, если бы. Ну, не знает история сослагательного наклонения. Ну, вот все мы, это дети революции, в силу того, что раньше какая-то кастовость соблюдалась, там, не всегда и не во всем, там, перемешивались и дворяне с крестьянами, там, и так далее. Но после революции в этом котле вообще перемешало всех. Не найдете вы никаких чистых дворян. Всегда, так сказать, уже есть кто-то из простонародья, так сказать, и такой, и сякой, и пятый, и десятый. Это в каком-то смысле, понимаете, сейчас такое положение у людей. Как относиться к человеку, который изнасиловал твою маму? Наверное, плохо. А если это твой папа, благодаря которому ты появился на свет? Ненавидеть папу – это хорошо в американских сериалах. Это у них там такая зацикленность, да? Защищал маму, пристрелил папашу. У нас такого тренда нет все-таки, да? Ну, понимаете, про что я говорю.
Да.
Вот в каком-то смысле революция, да, это вот, вот так оно случилось, да? И как к этому относиться, да? Там, ненавидеть одного из своих родителей в силу того, что он употребил революционное насилие. А как же Маяковский? А как же ваше слово «товарищ Маузер»? А ваше слово «товарищ Маузер» — это, между прочим, и изнасилованные дворянки. Ну так, революционная романтика, да? Вот она такая, понимаете, и другой не бывает никогда. Вот не бывает она никогда другой, потому что народ богоносец, понимаете? Сначала бочки выносит с вином из подвала в зимнего, да? А потом душа праздника просит. Все божьи люди, поэтому... Одно отношение может быть к революции сегодня, да? Нет, не надо все это говорить о том, что гигантский опыт, да? Опыт – это ум дураков. И не надо говорить о том, что история там чего-то учит, понимаете, что она… История только наказывает за невыученные уроки. Это все слишком близко. Поэтому надо относиться к событиям того времени просто с интересом. Просто пытаться понять и узнать, да, безоценочно. Да, вот просто хотя бы потому, что это очень интересно. Вот это действительно интереснее, чем «Игра престолов», да. И море всего, что еще не... Поздно, да, не рассказано, да, разных нюансов там и так далее. Да. А оценки давать, любая оценка революции, любая, будет несправедлива. Понимаете, потому что это как в Библии, на любой аргумент вы найдете контраргумент. Да. Да. Око за око, зуб за зуб, но тут же не мститесь за себя, возлюбленные мои, ибо мне отмщение аз вас дам, да. Поэтому любая оценка будет несправедлива, в том числе совершенно нейтральная. Да? Вот это как уравнение, не имеющее решения. Да? Вот, Вот оно так. И с этим надо жить. И это надо принять. И этого не надо стыдиться. И это не надо нести себе как комплекс вины, который нам пытаются, так сказать, навязать и так далее. Потому что мы с вами точно не виноваты в событиях того времени и так далее. Да и людей-то бессмысленно винить большинство, понимаете? Потому что, ну, в каком-то смысле это такое вот стихийное бедствие. Здесь можно сколько угодно говорить о роли личности в истории, да, но это как вот мы, такая мини-модель, вот это бешенство с Матильдой, которое произошло, да, найдется кто-нибудь, кто припишет себе авторство этой гениальной пиар-компании, и он будет жулик, потому что, еще раз говорю, это только стихийно такая тарантула складывается, да, вот... Сценарий, кого хочешь, попроси, не сможет, да, но это невозможно, понимаете? Тут надо, чтобы все вот так вот сошлось. Безумная Поклонская, значит, учитель Костя Добрынин, понимаете, шизофреники православные. Ну,
понятно.
Поэтому с надвигающимся праздником Великого Октября или... не праздником Октябрьского переворота, это уж как угодно, да, и кому как нравится.
Ну, остается последовать совету Андрея Дмитриевича и внимательно вглядываться в события столетней давности, которые наступят через 11 дней. Вот на этом мы завершаем нашу программу. С вами была Галина Леонтьева. Всего доброго.
До свидания.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка офис».